Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – Юрий Рост.
Естественно, что любое общество можно разложить, если его посмотреть так сбоку, то можно разложить его развитие такие на синусоиды. То есть есть высший пик, и ниже. И чем общество более цивилизованное, тем вот эти вершины этих синусоид более пологие. То есть в штиле все равно не бывает, но они в рамках каких-то цивилизованных. Мы пока... У нас вот такие жуткие шатания, то есть регрессия, потом прогрессия, потом опять. И так, я думаю, что постепенно все успокоится. Ну, придет когда-нибудь. Но когда, трудно сказать, потому что это в значительной степени зависит и от наших слушателей, и от тех, кто читает газеты, и от тех еще больше, кто не слушает это радио и другое радио нормальное, и кто не читает газеты. Вот когда они сообразят, что нужно... самим думать и ощущать и чувствовать, ну, тогда, может быть, будем более защищены.
Вот интересная тема. Угу. Тема, скажем, обратной ответственности. Да, мы говорим об ответственности политиков, это довольно очевидная вещь, не будем о ней, да? Угу. А вот когда политики, с благословения народа, у этого народа отнимают возможности воздействия, да? Угу. И всякая возможность воздействия, все европейские возможности, предположим, у нас почти уже отняты, да, остаются неевропейские. И вот одна моя добрая знакомая мне говорит, ну, вы понимаете, вот вы сейчас будете выводить там народ на улицы, да, вот, да, за благое дело, но это кончится кровью, и ответственность будет на вас. А с другой стороны, опасаясь, разумеется, там, насилия, прекрасно понимаю, что если люди не будут выходить на улицу, то мы просто проснемся в Монголии однажды, там, как минимум. Вот
А ты давно был в Монголии?
Я там служил рядышком.
Нет, ну, неизвестно, что там. Может, там Монголия сейчас совсем и неплохо. Мы же не знаем.
Ну да. Ну, не Монголия. Ну, поближе, скажем, как там, Туркменбаши есть, да? Там. В Ашхабаде я не был, но тоже думаю, что достаточно хорошо себе представляем. Нет, в чистом виде, конечно, Ашхабада не будет, но я имею в виду тенденцию. Так что делать? Выходить, не выходить, ждать, что само рассосется.
Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – Юрий Рост. Впервые в эфире 10 октября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня на свободные темы я буду разговаривать с Юрием Ростом. Журналист Юрий Рост. Даже не знаю, как уж представлять. Ну, для всех, кто вообще когда-нибудь читал какие-нибудь хорошие газеты, для тех, все-таки напомню, «Комсомолка» 70-е годы, «Литературка» 80-е, «Общая газета» 90-е, «Новая газета» 2000-е.
Да.
2000-е. Юрий Михайлович Рост, добрый день.
Здравствуйте.
Вот... Такое свойство почти мистическое – оказываться в нужное время в нужном месте, там, где что-то происходит. Мюнхенская Олимпиада, приезд Сахарова. Это я беру такие крайние точки. Да,
Тбилисская ночь.
Тбилисская ночь, апреля 89-го года. Угу. Это какие-то, как сейчас говорят, инсайдеры, какая-то информация или просто так вот такое везение, такая планида?
Нет, это совпадение, безусловно. Но я не знаю, слово инсайдера это какое-то что-то из футбола.
Это что умное? Не-не-не, не путайте. Это человек, поставляющий информацию. То есть вот вы знаете, что будет что-то происходить, и там оказываетесь.
Ну, случайное, конечно. Просто слышишь, видишь, воспринимаешь, и получается, что случаешься в тех местах. Иногда действительно не ожидаю. Вот, например... когда были ошские события, о которых сейчас уже почти никто не вспоминает.
Это 88-80, да?
Да. Я вообще приехал, потому что там на горе погиб альпинист Лёня Трещиненко, с которым мы были в Непале, там, на восхождение на Эверест, он такой неудачник, я приехал туда и оказался совершенно случайно в гуще этих событий. Тбилиси тоже я просто знал, что там происходит, взял билет и прилетел. Приезд Сахарова вообще шел по коридору. У меня почему-то есть была такая легенда в литературной газете, что я все знаю. Леда Польская, она мне говорит, ну ты-то, конечно, будешь встречать. Я говорю, конечно, буду, даже не подозреваешь, о чем идет речь. А дальше я просто спросил, и некого было, никто не знал, когда он приезжает, поэтому я встречал все поезда, которые ночью приходили из Горького. Их было три. Вот, три.
Там же было полно иностранных журналистов.
Иностранные журналисты там были, да, а отечественных там почти не было. Там были люди, которые снимали, но они снимали не приезд Сахарова, а того, кто снимает.
Ну, будем называть тех людей журналистами.
Да, ну, так.
Скажи, а с Андреем Дмитриевичем до того приходилось?
Да. Даже я вообще не веду дневники, никогда ничего не записываю, но вот первая встреча, она точно датирована, потому что мы пришли с Володей Губаревым, такой был, он и есть, ну, в «Комсомольской правде», тогда он работал, научный журналист, и мы приехали к Капице, к Петру Леонидовичу. А он изобрел тогда некий аппарат, который якобы удерживал плазму. И мы пришли к нему разговаривать, и Губарев спрашивает, а кто может оценить, вот какое вот ваше изобретение, открытие? Капица лукавый такой был, дядька. Он говорит, Сахаров, а в этот момент уже Сахаров был на слуху. Он позвонил Андрею Дмитриевичу, и мы поехали с Володей к нему. Он тогда жил около института Курчатова. И я его там поснимал немножко.
Это какой год?
Это 70-й год, март.
Но он уже изменник Родины или еще нет?
Ну, во всяком случае, уже слухи такие ходили, что уже было такое напряжение вокруг его имени.
Плазма разбирается, но ненадежно.
Да, раньше-то он был просто закрытый, а сейчас такой приоткрытый. Но уже осуждали, потому что его работа не была не напечатана еще, но уже...
Вернемся к разговору. У нас появился собеседник из Петербурга. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор. Ну, рад вас слышать пока что без глушилок. Этому весьма рад. У меня вопрос к Юрию Росту вот какого свойства. В свое время был провозглашен лозунг, точнее, так сказать, тезис такой, не помню кем, но кем-то, по-моему, за Черняков до ряды, покойного ныне. О том, что единственный лозунг Великой Французской революции «Свобода, равенство, братство» воплотился в идее тиража. Вот меня интересует, почему сейчас очень многие фотографы, скажем так сказать, делают это все вещь эксклюзивной, то есть известный способ там, так сказать, отпечатать с негатива несколько экземпляров и дальше уничтожить негатив. То есть самое массовое искусство превращается в способ наживы, опять вот даже с фотографией, которая, в общем-то, в отличие от живописи, была предназначена для идеи тиражирования, таким способом возможности всем это видеть.
Спасибо.
В идею некой эксклюзивности.
Вопрос понятен.
Да, вопрос понятен, но в чем он? Я не уничтожаю негативы. Другое дело, что я их не печатаю. У меня очень много. Я думаю, что у меня где-то 500 000 негативов. Может быть, 1 000 000. Не знаю. Они все у меня есть. Некоторые исчезли. Вот как раз первые негативы Сахарова 70-го года, они странным образом исчезли, когда я работал в «Комсомольской правде». Они лежали у меня в ящике. Когда я уже собирался из «Комсомольской правды», переходил в литературную газету, я их не нашел. Поэтому у меня осталось несколько фотографий, они действительно стали таким образом эксклюзивными. Причем одна фотография, вот, подписанная Андреем Дмитриевичем, а вторую фотографию я нашел после его кончины. Мы разбирали с Еленой Георгиевной его бумажки, и нашли там бумаги, нашли там эту фотографию. У нее тоже занятная судьба, потому что он, когда ухаживал за ней, он ей эту фотографию ей подарил. И она мне говорит, что она послала эту фотографию своей приятельнице, а та сказала, ты посмотри, не алкаш ли он. Хотя эта фотография очень красивая, он очень красивый, и когда я смотрел на эту фотографию, я думал, что его в художественном кино мог бы сыграть только один человек, Смоктуновский, больше никто. Даже что-то общее там было.
Высокий, сутулый?
Высокий, сутулый, такой интроверт. Вот, поэтому я считаю, что не нужно уничтожать негативы, потому что это факт какой-то истории. Их и выбрасывать не надо, дети выбросят.
Сами.
Сами.
Да, не надо заботиться об этом, ты напомнил, дети выбросят. Да. Напомнил мне печальную судьбу Володинского архива, архива Александра Моисеевича Володина. Угу. К сожалению, вот в буквальном смысле реализовалась твоя метафора. Да, дети выбросят. А такой... Такой широкий круг интересов от свинарок до академиков, и все как каким-то теплым людям, каким-то хорошим людям тянет. И удивительно, сколько хороших людей на твоих фотографиях, ни одного плохого. Ты плохих из принципа не снимаешь.
Не получаются.
Ага, пробовал?
Нет, ну, я когда-то пытался себя определить круг, о чем я буду писать, и что буду, и кого буду снимать. Дело в том, что зрительный образ, написать я могу о ком угодно, а зрительный образ мне хочется сохранить, умножить какое-то число достойных людей. Это, собственно, мир, который меня окружал, и люди, которых я, по счастью, встречал, или они меня встречали, я влюблялся, иногда я влюблял в себя. И эти связи очень долгие. Вот те фотографии, те люди, которые у меня были на выставке, почти со всеми, там нету случайных фотографий, очень редко, когда что-то подсмотрено. В основном это часть моей жизни, моей биографии. Я знаю о них гораздо больше, чем написал, и больше, чем снял. И, собственно, то, что я пишу и то, что снимаю, это не портреты этих людей, это мое представление об этих людях.
Импрессионист?
Ну, а что другое? Ведь фотография и текст – это образы, рожденные тобой или подсмотренные, или украденные, если идет речь о фотографии, потому что образ тебе не принадлежит. Если я буду тебя снимать, то это я снимаю с тебя, то есть как в старые времена, послевоенные, снять бумажник – это украсть бумажник. Поэтому... В общем, это
близкая
такая штука. Другое дело, что тут точно так же, как и в тексте, тут надо быть, ну, если не щадящим, то, во всяком случае, понимать, что каждое слово, а тем более зрительный образ, может нанести вред этому человеку, которого ты снимаешь и о котором пишешь. Я писал о хороших людях, и им бывало не сладко, потому что это порождало национальную нашу черту зависть, и в результате этого люди страдали. Поэтому так я аккуратно относился и к текстам тоже. А собираю материал я на книгу, а пишу потом статью или заметку.
Начинается с фотографии?
По-разному. Иногда с фотографии, иногда, как это было, вот я помню, был такой у меня материал. Я просто сейчас от компьютера его вспомнил. А Анатолий Витальевич Дьяков – такой человек, который предсказал погоду. Он предсказал засуху 71-го года.
Это есть в твоих трехтомнике, по-моему,
да? Да-да-да. Ну, там маленький, а вообще это большой, где-то огромный полосный материал. И я узнал о нем и приехал туда, в эту тьму Таракань, в гелиометеорологическую обсерваторию имени Камила Фламариона. Это... Да, да, да. Так она называлась. На самом деле это был сарай, крытый рубероидом. Рядом стояла такая силосная маленькая башенка со школьным телескопом. И этот человек предсказывал погоду всему миру. И точно. Потому что он был такой последователь идей Вернадского, Классовского, Чижевского. То есть он такой образованный был очень человек. Он закончил Одесский университет, потом учился у Тама в Московском, а потом его сослали. Он очень разговорчивый был человек. Так вот, я помню, когда я зашел к нему, он там спустился, открыл дверь и в эту хибарку, закопанную в землю, и он закричал таким высоким голосом: «Кто там?» Я говорю: «Это журналист из Москвы, из литературной газеты, я тогда работал». И он мне одной фразой прокричал: «Профессор Челленджер из затерянного рая Конан Дойля спустил с лестницы журналиста, даже не спрашивая, зачем он пришел». После этого состоялась наша встреча, поскольку я и спустился с лестницы. к нему. Я прожил у него неделю, насобирал огромное количество материала, потом вот полюбил его на всю жизнь. Но, правда, мы не общались больше, ездить далеко.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Все свободны» на радио «Свобода». Мой сегодняшний гость – журналист Юрий Рост. Скажи, вот последнее время жестче стало письмо твое. Последнее время вдруг появилось неожиданно для меня, вполне оправданно, видимо, по времени, прямая публицистика, которой не было раньше, почти мессианская. По температуре. Не по ощущениям, разумеется, а по температуре.
Ну, я тебе скажу, что... Ну, о чем пишешь? Если пишешь о человеке... Вот сейчас я собираюсь, у меня большой долг такой написать о моем друге Виталии Танасейчуке, энтомологе, который проработал в зоологическом институте, и у него стол, на котором стоит микроскоп, а рядом портрет мухи серебрянки с 57-го года человека. За это время он объездил весь мир, но он не менял... Ну, как я о нем? Конечно, о нем не буду писать.
Человек, у которого стоит на столе портрет мухи серебрянки.
Да. Или Юра Горелов, о котором я однажды писал, но я сейчас опять напишу. Это человек, который спас в свое время Бодхийский заповедник. Один. Это один разговор. Другое дело, когда уже ты сталкиваешься с некими явлениями, о которых уже в лирической тональности написать нельзя. Иногда приходится прямым текстом говорить.
А у нас звонок из Москвы. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте.
Вы, в общем-то, Виктор, но Юрий, я так помню, потому что я старшее поколение. Вы знаете, мне бы хотелось вот двум очень умным людям задать очень простой вопрос.
Наконец-то оценили нас.
Виктор, ну не надо, скромность, я знаю, вы человек скромный.
Иван, задавайте вопрос, простите нас.
Вы знаете что, да я простить не за, спасибо, что я вас слышу. Дело вот в чем, вот вы понимаете, думаю, вот первый вот позвонивший говорит, слава богу, что вас не глушат, понимаете? А у меня вот эта вот постепенная тенденция, вот эта вот, ну что мы в конце концов, декабристы там тоже чего-то хотели... Этот кто-то стукнул в колокол, этот позвал Герцена, это то, это все. Ну когда же в России вообще в какие-то мы берега-то войдем? Нормальные, вы понимаете?
Спасибо, вопрос понятен. Юрий Михайлович, отвечайте, когда мы в России войдем в берега.
Да я думаю, что мы в нормальных берегах. Это просто течение такое.
Извилистое. И бурное.
Да, ну, любое общество развивается. То есть, раз уж мы вспомнили Дьякова, то я скажу, он мне говорит, что если система живая, то она имеет циклы. Определенная периодичность существует. Естественно, что любое общество можно разложить, если его посмотреть так сбоку, то можно разложить его развитие такие на синусоиды. То есть есть выше пик, и ниже. И чем общество более цивилизованное, тем вот эти вершины этих синусоид более пологие. То есть штиля все равно не бывает, но они в рамках каких-то цивилизованных. Мы пока у нас вот такие жуткие шатания, то есть регрессия, потом прогрессия, потом опять. И так я думаю, что постепенно все успокоится. Ну, придет когда-нибудь. Но когда, трудно сказать, потому что это в значительной степени зависит и от наших слушателей, и от тех, кто читает газеты, и от тех еще больше, кто не слушает это радио и другое радио нормальное, и кто не читает газеты. Вот когда они сообразят, что нужно самим думать и ощущать, и чувствовать, ну, тогда, может быть, будем более защищены.
Вот интересная тема. Интересная тема. Угу. Тема, скажем, обратной ответственности. Да, мы говорим об ответственности политиков, это довольно очевидная вещь, не будем о ней, да? Угу. А вот когда политики, с благословения народа, у этого народа отнимают возможности воздействия, да? Угу. И всякая возможность воздействия, все европейские возможности, предположим, у нас почти уже отняты, да? Остаются неевропейские. И вот одна моя добрая знакомая мне говорит, ну, вы понимаете, вот вы сейчас будете выводить там народ на улицы, да? Вот, да, за благое дело, но это кончится кровью, и ответственность будет на вас. А с другой стороны, опасаясь, разумеется, там, насилия, прекрасно понимаю, что если люди не будут выходить на улицу, то мы просто проснемся в Монголии однажды, там, как минимум. Вот...
А ты давно был в Монголии?
Я там служил рядышком. Нет, ну не
Монголия. Что там. Может, там Монголия сейчас совсем и неплохо. Мы же не знаем.
Ну да, ну не Монголия. Ну поближе, скажем, как там, Туркменбаши есть, да? Там. Да. В Ашхабаде я не был, но тоже думаю, что достаточно хорошо себе представляем. Нет, в чистом виде, конечно, Ашхабада не будет, но я имею в виду тенденцию. Так что делать? Выходить, не выходить, ждать, что само рассосётся? Какие ощущения?
Знаешь, ведь это... Я думаю, вопрос, каждый дает ответ сам на этот вопрос, что ему делать. Предпосылки для поступка существуют всегда. Поступок можно совершить, но мне представляется, что гораздо ценнее поступка поведение.
Замечательная формулировка.
Да. Вот когда это... наш народец вот, обретет поведение, и когда для него важно будет сохранить достоинство в первую очередь, а не сузить выбор. Сейчас многие очень рады, потому что они теряются. Надо выбирать, надо самому думать. Ответственность большая и лень.
Но мы же помним, кто думает за нас по старой формуле. Там, так сказать, ничего хорошего...
Так, ну, это же формула. А на самом деле, я думаю, что значительное число людей думают сами, они просто пока способны на поступок. Действительно, многие могут выйти с лозунгами. Вон стоят пикеты на Пушкинской площади все время. Никто их там особенно не гоняет, если они не ходят.
Да, не гоняет, но не обращает внимания.
Не обращает внимания. Вот когда люди обратят внимание на собственный образ жизни, ну вот, и когда им это не понравится, когда они поймут, что их обращают в какое-то, ну, быдло плохое слово, но точное, да. И когда им перестанет это нравиться, они без всякого выхода на улицу, они придут там... Даже проголосовать могли бы. Ведь было же движение такое, может быть, спонтанное, на волне, красивое, я имею в виду после 91-го года. Тогда можно было сделать все, что угодно, и могли все сделать. Но, к сожалению, во-первых, руководители прогуляли, пропили это время, а значительная часть демократически настроенных лидеров, они... использовали это время для того, чтобы обеспечить себя на тот случай, если демократия не окажется такой продуктивной надолго. И обеспечили.
Да. Есть довольно благополучные...
То есть они дискредитировали идею.
Вот есть такая знаковая фамилия, вот сочетание, вот Ксения Собчак сейчас есть такое вот... Вот с моей точки зрения довольно знаковая вещь. Значит, стиль жизни в сочетании с фамилией, он дает представление о пути, которым прошла страна за последние десятилетия, мне кажется, довольно внятно.
Ну, это она-то, я не знаю, помню, там, как эта девочка, не знаю, слышал там что-то про нее. Да зачем Ксения? Ксения или, не знаю, как там, дети тут, я не о них говорю. Я говорю о самих действовавших демократических лидерах. Нет.
Это и дает образ некоторым.
Это дает образ детей. А есть, не будем называть эти фамилии, потому что все их тоже знают хорошо.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Все свободы» на радио «Свобода». Мой сегодняшний гость – журналист Юрий Рост. У нас есть звонок. Коротко, Татьяна, вопрос и короткий ответ.
Два коротких вопроса.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, вот меня очень интересует ваша точка зрения профессионала. Что происходит с лицом у человека, который приходит в политику? И есть ли с вашей точки зрения люди, которые все-таки сохранили свое лицо? И второй вопрос. Скажите, а почему наше общество отторгает таких людей, как Дьяков?
Вопрос хороший. Ну, лицо, я думаю, что, может быть, вот те лица, которые меняются в политике, это и есть истинные лица тех людей, которые раньше маску носили какую-нибудь, приспосабливались. А такой человек, как Дьяков, он не может жить в политике, потому что политика – это удел, ну как вам сказать, это нечистое дело, это... обязательно должен быть либо вруном, либо обманщиком, либо какой-нибудь свиньей.
Мы продолжим эту интересную тему после выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича Юрий Рост.
Вы упомянули фамилию Боннер. А? Да, это Ольга из Москвы пишет гадость про Елену Георгиевну Боннер. Я, с вашего позволения, не буду ее зачитывать. Не надо. Как, откуда столько злобы? Спрашивала у меня дочка Елены Георгиевны.
Злобы по отношению... Ну, Боннер, характер у нее, конечно,
не сахар.
Не сахар. Безусловно. Но она иначе бы, может, и не выжила. Она же... Любопытно у нее такая история. Она же в такой выросла коммунистической семье. У нее отец был самый первый секретарь Компартии Армении. А мама была старым большевиком таким. И она тоже была. То есть она такой боевой. Я не знаю, но это же вопрос еще. Кому-то не нравится, что она активна, кому-то не нравится, как она разговаривает. Бог с ним, но не пятак она, не каждому должна, вернее, не доллар.
Да, я только хочу сказать Ольге из Москвы, которая прислала эту мерзость на пейджер, что Елена Георгиевна Боннер воевала, была ранена, она медсестра. Она проливала кровь, не исключено, что за вас. Поэтому в следующий раз, когда вы будете что-нибудь писать, вы, так сказать, соразмеряете немножечко слова. Хорошо. Вот такие, после таких лиц, которым возвращаемся к теме лиц политиков, как-то они поменялись. Я не сравниваю с лицом Сахарова или лицом тех людей, которые...
А Сахаров не был политиком.
Да, я, разумеется.
Но все равно, что швейцар там или... Даже Ганди не был политиком. Он был идеологом, но не политиком.
А в чем, как вы, где вы раздел?
Политики — это все-таки администраторы. Такой директор театра, а этот пьесу написал.
Да. Многие упрекали, как раз не упрекали, а говорили, снижая значение как раз и Сахарова, и его мыслей, что это совершенно непрактично, что это какие-то благие пожелания.
И на здоровье. Это же, задача же не в этом. Важно пробудить интерес. Может быть, следующие бы люди пришли, разрабатывая эту идею, уже практичные какие-то.
Мне как раз...
Между прочим, Сахаровская конституция, которая была напечатана в день его похорон, там многие вещи, через которые очень быстро устарели. Но это не имеет значения. Это было движение мысли. И тот, кто прочел, уже можно было, опершись на эти слова, на саму идею, двигаться дальше.
Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича Юрий Рост. Впервые в эфире 10 октября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мой сегодняшний гость Юрий Михайлович Рост. Вот отвлечемся на секундочку от вопроса, потом мы к нему вернемся. Вот сообщение. Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев, уничтожены несколько активистов «Хамас». А это к вопросу о наших формулировках, о том, как звучит слово и как это слово постепенно вытесняет смысл. Что это за лагерь палестинских беженцев, в которых живут активисты Хамаза, взрывающие гостиницы и автобусы? Что это за беженцы такие? Я вспоминаю, как это у нас называется, расстрел парламента, да, события 93-го года. Расстрел парламента. Я 10 лет слышу про расстрел парламента. ничего хорошего особенно не думаю ни про генерала Горачева, ни про его главнокомандующего. Я только вспоминаю, что из этого парламента, да, посылалась авиация бомбить Кремль, что из этого парламента люди, значит, вооруженные, въезжали машинами в здание мэрии, что расстреливали воронежских милиционеров. Из здания парламента. Не совсем это был, стало быть, парламент. Вот замещение терминологии. Чувствуешь?
Ну, есть устойчивое выражение.
Теряющий смысл.
Да, но они просто уже наполняются другим смыслом. Я бы не хотел сейчас ввязываться в эту историю с парламентом.
Мы уже из нее пытаемся вывязаться.
Да, потому что я видел, как был как раз на крыше, я видел, как стреляли из танков. Вот, да. По этому зданию ничего хорошего. Значит, надо было превентивные меры. Вот это и есть политика. А когда ты допускаешь ситуацию, при которой возникает необходимость бомбить или стрелять, то, значит, ты плохой политик и как раз не сохраняешь то самое лицо, которым ты сначала блистал. Да. Что касается, есть ли политики, которые сохранили лицо?
Да, вот Татьяна...
Да, ну, я думаю, что да, есть там Гавел, например... Безусловно.
Не фотографировал его?
Нет. В значительной степени Адам Михник, там, не знаю, Черчилль тоже сохранил лицо вполне.
Как в том анекдоте, а из Николаева можно, да? Начинаешь замедлять темп, перечисляя политиков, и что-то ни одного нашего. У нас звонок из Москвы. Ирина, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Во-первых, я хотел спросить у Юрия, занимается ли он цифровой фотографией, и... Если, ну, какую фотографию он предпочитает, все-таки пленочную или цифровую, это вопрос первый. А второй вопрос, поскольку вы заговорили о парламенте, я живу у самого Белого дома, и я знаю цену этих событий. Конечно, виноват был только Ельцин. Это около моего дома лежали эти трупы, а у нас были отключены все телефоны, у нас потому что начинается 205. За 2 недели до этого, и мы даже не могли им вызвать скорую помощь. А еще вопрос такой, что вот каждый год здесь происходит панихида по этим убиенным. И все время так мало об этом говорят или передают только бомбиловцев. Они это отмечают 3 числа. Их действительно приходит мало. А 4-го сюда приходят 1000 людей вечером. 1000. И здесь идет панихида. И никто это ничего не снимает. И никто об этом не говорит. Столько погибло невинных людей, детей, ну, подростков, 14-летних. И у них вот есть какие-то семьи. Это такая кровь. Никто не говорит. Никакая ваша пресса, так называемая, свободная, ничего не говорит об этом.
Ирина, спасибо.
Ну, как... вот видите, вот вы сказали, спасибо вам.
Я пытаюсь понять, где бы я мог об этом сказать сейчас. Моя свободная пресса. Моей свободной прессы нет уже как несколько лет. Как минимум. А да, они говорят, это все у Маркеса. Помнишь, да, про 3000 расстрельных, да, про станцию расстрельных. Были трупы, не были трупы. Да, это все, к сожалению, даже и не хочется комментировать. Не тот, не осень 93-го, не то, что можно сегодня об этом и обо всем другом, впрочем, рассказывать. Татьяна, только извините, не Татьяна, конечно, Ирина, только хочу вам заметить, что мне кажется, что фраза о том, что он один виноват, она почти в любой исторической ситуации не вполне точна. Я в данном случае выражаю свое персональное мнение. Юрий Михайлович.
Да, так насчет вот, цифровой фотографии.
Насчет цифровой фотографии, давай.
Не далее, как вчера, все из компьютера смылось. Так что цифровую фотографию пользуюсь, но вещь ненадежная.
Что, вот прям, для меня. Прям вот все.
Все.
Книжка последняя.
Нет, нет. Книжка, она у меня в негативах, в нормальных. А вот все, что на цифру, все исчезло. Поэтому... Хочется, чтобы в руках что-то держать. То есть на всякий случай все равно дублирую, даже если снимаю цифры.
Я давно тебя не видел с фотоаппаратом, но сколько помню...
У меня
помню,
даже с собой,
да, с собой. Посмотрю потом, конечно. Но сколько помню, ты снимал какими-то совсем простыми... Вот,
Ну, когда что. Конечно, если какое-нибудь выпивание или дружеские встречи, то у меня есть маленькие. А если... Серьезно, это есть хороший аппарат.
То есть ты технарь, ты владеешь, следишь за развитием техники?
Нет, я не слежу. Я достиг своего предела. Я считаю, что тот аппарат, который у меня есть, мне его хватит, если он будет работать. Вот, например, он сломался, я отнес замечательному мастеру Арсену, он мне отремонтирует этот аппарат, и я буду дальше им снимать.
То есть лучший враг хорошего. У нас звонок из Смоленской области. Николай, здравствуйте, вы в эфире.
Это Николай из Смоленской области. прошлом году я был в Швеции, и нам экскурсовод показывала здание, где происходит присуждение Нобелевских премий, и показывала здание, где происходит их вручение, и даже где происходит банкет в ратуше. Mm-hmm. Премию в этом году, если бы я присуждал, я премию мира присадил бы Бушу, потому что она нужнее всех ему. У него в этом году выборы. А денежную часть этой премии он мог бы отдать в благотворительный фонд. Была бы ему двойная польза для выборов. А кому эту премию присадили бы вы, если бы вы в этом деле участвовали?
Я? Кому?
Да, Юрий Михайлович, давайте вручайте премию мира.
Не знаю, а мне бы надо список кандидатов. Я не знаю сейчас, в настоящее.
Вы тоже меня застали, Николай, врасплох.
Я не готов. Меня пока не ангажировал.
У меня нету одного кандидата. Думаю, Бушу бы, правда, не вручил премию мира, да? Уж по-всякому. У нас звонок из Омска. Владимир, здравствуйте, вы в эфире.
Виктор.
Здравствуйте, да.
Виктор из города Омска.
Виктор, да.
Ну, первое, что я хотел бы пожелать ведущему Виктору Шендеровичу, удачи, здоровья.
Спасибо сейчас, большое.
Честно говорю, от чистого сердца. А вопрос росту будет вот какой. Их, наверное, будет два. В общем-то, как вы считаете, вот сегодняшней России, возможно, появление вот такого, как Андрей Дмитриевич Сахаров? И второй. А вот, к примеру, если бы Россия на Кубе открыла бы подобную радиостанцию, то какая бы была бы реакция Соединенных Штатов на все эти вещи? Как вы считаете?
Подобную какую?
А типа свободы.
А я думаю, что мы вещаем. Какую-нибудь там, наверняка, не знаю, не слушал.
Да и навещание, целое здание на Новокузнецкой,
да, занимается и навещание. Много, и даже есть там специальные какие-то были поля в диапазоне средних волн. Там. Не знаю, я не специалист в контрпропаганде. А насчет первого вопроса я вам скажу. Значит, ничего повториться не может вообще. И для того, чтобы, как вы сказали, подобный Андрею Дмитриевичу Сахарову, человек возникнуть не может. Потому что Андрей Дмитриевич Сахаров возник так, как возник, в определенных исторических условиях, обладая какими-то выдающимися качествами физика и одновременно гражданина. Научиться думать и относиться к жизни, как относился Сахаров, можно. И думаю, что если бы мы хотели, мы могли очень много почерпнуть из его жизни, и он нам был бы очень нужен. Но если вы заметили, последнее время вообще не упоминают Сахарова, как будто нет. Потому что он не нужен, он даже вреден для многих людей, потому что неизбежно сравниваешь свои ощущения и образ жизни с его ощущениями и образом жизни, пониманием этой жизни, понимаешь, что лучше не сравнивать. Потому что...
Это на спокойнее.
Да, спокойнее. Поэтому... Тихо. Вот можно назвать там площадь, улицу, памятник даже поставить, но не вспоминать его уроки. К сожалению, так.
Один из уроков, тебе приходилось уже об этом говорить. Сейчас много кричится о распаде России, под это дело очень много чего делается для этого распада, с моей точки зрения. И я вспомнил недавно, как на первом съезде в 89-м году, так парадоксально сегодня вот отсюда, из сегодняшнего дня глядя, как Сахаров пытался спасти Советский Союз и предлагал заключить федеративный договор новый, да, и всем по-новому подписаться, добровольно войти. И было бы это пространство довольно большим, уже были бы и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и Кавказ, безусловно, как минимум. Да, отпала бы Прибалтика, так она так и так отпала. И вот как его до него топали ногами и свистели, улюкли, не слыша.
Нет, ну, там вопрос не в этом был. Основной это вопрос был там отмена 6-й статьи Конституции. И так далее. Ну, в общем, сейчас не имеет смысла это все. Вопрос не в том, что он говорил, а как он воспринимал мир. Он считал, что право на достойное житье и на достойное поведение, и на свободу волеизъявления у человека есть и должно быть. И любое унижение, угнетение этой свободы, оно... чревато для государства. И оно чревато.
Оно таки чревато. Юр, а вот интересно, как он эмоционально воспринимал то, что он был врагом для людей, для которых он...
Ой, очень занятно. Я помню, как-то я смотрел вот этот трагический момент, когда там кричали, топали ногами, а потом у него машина была, там «Жигули», пятая модель, правда, совсем такая плохонькая.
А кто его водил? Он сам?
Ну, да, он сам ездил.
За рулем?
Он очень плохо ездил, да. Ну, ездил плохо.
Он вот. Еще и ездил плохо.
Да, ездил плохо. Ну, в общем, так получилось, что я, значит, на своих этих разбитых, на копейке на свою поехал за ним. Я готовился к тому, что сейчас я увижу расстроенного человека. Уже все разошлись. Там на Васильевском спуске.
Угу.
Можно было тогда подъехать. Я стою на этом своем «Жигуле», вижу, идет он в пиджаке, ну, в костюме, папочка под мышкой. Идет. Несколько так даже коротковатые брюки были. Я говорю, ну как вы там, вот, Андрей Дмитриевич? Он говорит, не знаю, им сказал. Они вдруг так все разволновались. На самом деле, я думаю, что это внешняя часть, наверное, он, конечно, переживал наверняка вот это непонимание, но его невозможно было уговорить. И когда там предлагали ему компромиссы, они не учитывали, что очень многие вещи он предлагал с учетом этих компромиссов. И говорили о дурном влиянии Боннер. На самом деле, он был удивительный человек. На него никто не мог повлиять. Слово можно было заменить, но это все очень сложно. Вот как он придумал, так он тихо, тихим голосом, абсолютно несгибаемым. Он тихо-тихо вот это вот все делал, работал, сам писал от руки. И почерк такой детский, странный, скачущий, потому что, ну, наверное, цифры он писал лучше. Вот, в расчетах своих. Вообще очень был такой спокойный, домашний, с огромным, замечательным чувством юмора, что мало кто знает. Мало кто знает, что он писал стихи, детские сказки.
Да ладно?
Да. У него было и пассивное чувство юмора, то есть он спокойно иронию выдерживал по отношению к себе, если он чувствовал, что дружески.
А кто рисковал?
Ну, я рисковал.
Так.
Ну, у нас просто сложились хорошие отношения, о чем он даже... сказал. Я помню последний вечер, когда... Ну, последний вечер Елены Георгиевны не было, Боннер не было, она была в отъезде, он мне позвонил ночью. Мы недалеко друг от друга жили. Он говорит, приезжайте, Юра, и возьмите фотоаппарат и магнитофон. Должен был прийти человек, афганец, который подтвердил бы, что наши бомбили свои войска. Ну, то есть, собственно, то, о чем он сказал, что сейчас уже общее место, все знают. Но этот афганец не пришел, и мы просидели с ним до 3 часов ночи, разговаривая. И он достал такой крафт-мешок, и в нем было печенье овсяное. Я говорю, откуда у вас овсяное печенье? Он говорит, я купил во дворце съездов. Я теперь подкупленный депутат. То есть воспользовался. Ну да, он не буду сейчас, потому что были такие стишки замечательные.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. У нас звонок из Москвы. Анатолий, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Много лет назад тому Фаина Раневская, гениальная актриса, сказала... Мне уже много...
Да, я так стараюсь, что я помню порядочных людей, да?
Нет, поэтому я помню нашу интеллигенцию.
Нет, порядочных людей, она сказала.
Есть ли вопрос у вас, Анатолий?
Будут разночтения, неважно. Я не кончил.
Давайте.
Я хочу сказать, что Андрей Дмитриевич был один из вот таких последних магикан, о которых говорила Раневская. Да. Я вас очень люблю обоих. И Роста, и Шендеровича. Угу. Вы украшаете.
Спасибо.
Наше время.
Анатолий, вы простите,
я хочу сказать,
есть ли вопрос?
Что первое... Вопрос вот какой. Первая дама, которая звонила, спросила Роста. Это вообще оскорбление о цифровой фотографии, на которой он должен работать.
Почему?
А потом разразилась своей тирадой. И я почувствовал, что она, ей этот фокус... Ну, это, конечно, подготовлено было... Удался.
Да не надо подозревать.
Анатолий, есть ли у вас вопрос?
Вопрос у вас, да.
У нас вопрос у меня к вам.
Да.
Желаю вам всего самого хорошего.
Спасибо большое.
Это не вопрос.
Это не вопрос. Да, ну вот нам пожелали хорошего,
я хочу опровергнуть.
Потому что Шендерович, это я пишу с пейджера, месяца 3 назад на этой станции вы плаксивым голосом клянчили у департамента США деньги для радиостанции, скорее всего, для себя. Получили, вам же все мало. Ирина, вот. Значит, это я по поводу наших совершенств.
Значит, я не знаю, как вот ты видите, я... Пришел совершенно бесплатно.
Ну, подожди, потом я поделюсь. Вы упомянули фамилию Боннер.
войска.
Да, это вот, да, это Ольга из Москвы пишет гадость про Елену Георгиевну Боннер. Я, с вашего позволения, не буду ее зачитывать. Как, откуда столько злобы? Спрашивала у меня дочка Елены Георгиевны.
Злобы по отношению... Ну, Боннер, характер у нее, конечно, не сахар. Не сахар. Безусловно. Но она иначе бы, может, и не выжила. Она же... Любопытно у нее такая история. Она же в такой... Выросла в коммунистической семье. У нее отец был самый первый секретарь Компартии Армении. А мама была старым большевиком таким. И она тоже была. То есть она такой боевой. Я не знаю, но это же вопрос еще. Кому-то не нравится, что она активна, кому-то не нравится, как она разговаривает. Бог с ним, но не пятак она, не каждому должна, вернее, не доллар.
Да, я только хочу сказать Ольге из Москвы, которая прислала эту мерзость на пейджер, что Елена Георгиевна Боннер воевала, была ранена, она медсестра. Она проливала кровь, не исключено, что за вас. Поэтому в следующий раз, когда вы будете что-нибудь писать, вы, так сказать, соразмеряете немножечко слова. Хорошо, вот такие, после таких лиц... которым возвращаемся к теме лиц политиков. Как-то они поменялись. Я не сравниваю с лицом Сахарова или лицом тех людей, которые...
А Сахаров не был политиком.
Да. Разумеется.
Но это все равно, что Швейцар там или... Даже Ганди не был политиком. Он был идеологом, но не политиком.
А в чем, как вы, где вы раздел?
Ну, политики это все-таки администраторы. Такой директор театра, а этот пьесу написал.
Многие упрекали, как раз не упрекали, а говорили, снижая значение как раз и Сахарова, и его мыслей, что это совершенно непрактично, что это какие-то благие пожелания.
Ну и на здоровье. Это же, задача же не в этом. Важно пробудить интерес. Может быть, следующие бы люди пришли, разрабатывая эту идею, уже практичные какие-то.
А мне как раз...
Между прочим, Сахаровская конституция, которая была напечатана в день его похорон, там многие вещи, через которые очень быстро устарели. Но это не имеет значения. Это было движение мысли. И тот, кто прочел, уже можно было опершись на эти слова, на саму идею, двигаться дальше. Но в том числе на многих идеи многих людей, которые работали головой. И сейчас работают, и сейчас огромное количество достойных и порядочных людей. Просто мы их не всякий раз видим, потому что они не могут быть в телевизионных программах. Но их можно читать. Вот в моей газете можно читать этих достойных людей в «Новой газете».
Так. Тут теперь хамят уже про тебя. Вот у нас сегодня хорошая публика, да разнообразная. Пусть, да пусть хамят. Ладно, не будем. Не будем отвлекаться. Мы про «Новую газету». Угу. Она осталась в таком благородном, печальном почти что одиночестве.
Ну, одиночество – это так сильно или слабо сказано, я не знаю. Все-таки тираж газеты сегодня... Точно можно посмотреть, но, по-моему, где-то 156 тысяч или 158 тысяч.
Я знаю, что продается. Мне Дима Муратов, главный редактор, говорил, что последние номера продажа в Москве 137 тысяч экземпляров.
Ну вот.
Для сравнения там...
И еще вкладки. В общем, газета-то, если с вкладками в регионах, она уже превышает 500 000. Это значительно. И это оптимистическое такое... Такие цифры, потому что люди читают, и если учесть, что каждую газету читает не один человек, а там семейное чтение, то я думаю, что в общем где-то за 1 000 000 у нас уже есть читателей таких.
Это много?
По нынешним временам много. Сейчас телевидение делает все, чтобы газеты читали. Чтобы опять человек вернулся к газете.
Ну да, у нас здесь был замечательный разговор только что перед эфиром с одной сотрудницей «Радио Свободы». Она сказала, что у нее такое счастье случилось вот в домашнем обиходе. У нее испортился телевизор. Я говорю, как? Она говорит, да вот сын классическую музыку слушает. Это такая хорошая тема. То есть, может, мальчик вырастет интеллигентным человеком. Телевизор испортился. Я когда говорил о благородном одиночестве, я не имел в виду, конечно, что его не слушают. Я имел в виду... сокращение вот этих площадок. Их все меньше и меньше. От этого отчасти повышается тираж. То есть туда уже идут люди, которые, может быть, раньше ходили в «Известия», допустим, наугад говоря, да?
Может быть.
То есть вот такое... Что дальше? Такая газета будет следующей.
Какая газета? У кого? У меня? Следующая будет «Новая газета». Я когда-то Дмитрию Андреевичу Муратову сказал, что когда я работал в общей газете, что я работаю в предпоследней газете. В общей.
Предпоследней.
Да.
А те люди, которые сегодня... там много молодняка, да, приходят?
Средний возраст работников, ну, творческой, 24,5 года. Я им сильно, конечно, повышаю средний возрастной возраст. Ценз.
Сколько
кому?
Тебе?
Мне 65 лет.
Ну, для патриарха маловато, а для новой газеты действительно.
Ну, почему? Там, на счастье, нету такого ощущения возраста. Там есть такой состав. Там Битов печатается, Рассадин, Пентковский. Там масса людей, которые, в общем, уже перешли. Возраст 24.
Как делается, газета? Насколько это, совпадает с традиционными планерками или тучками? Вот все так же.
Да, все так же. Газета большей частью делается с колес.
То есть последний момент.
Да. У нас сложная ситуация, потому что мы должны успеть. Газета все-таки выходит два раза в неделю, в понедельник и в четверг. И подписывается в субботу, соответственно, и в среду. Поэтому очень много событий и материалов просто в день выпуска становится. А атмосфера очень хорошая. Фу-фу-фу.
А что надо сделать для того, чтобы стать героем твоей фотографии? Кто может?
Ничего
кто,
не надо. Можно вообще ничего не делать. Обломов.
Кто следующий? Я пытаюсь угадать, в какую сторону пойдет Юрий Михайлович Рост?
Нет, я сказал, что вот у меня обязательство, я должен написать про Танасичука Горелого, а там любой человек, которого я для себя определил достоверным. То есть человек, который делает свое дело иной, другой, незлобливый, независтливый, неагрессивный. Политиков нет. Политика, любой человек, который прибавляет в этот мир или хотя бы не отнимает. Политики, как правило, что-то отнимают или хотят отнять.
Страшная формулировка, на самом деле.
Почему?
Что это присуще просто профессии?
Я думаю, да. Я не знаю, продуктивных политиков очень много.
Ну, сам же говорил, Гавел был.
Ну да, я и говорил, поэтому я и запнулся, когда меня спросили.
Да, продолжать. Ну,
продолжить. Их немного. Ну, вот шведский этот несчастный, которого застрелили, был тоже, да. Олаф Пальме.
Да.
Вот нет, достойные люди есть, но как-то им тяжело.
Последний вопрос с пейджера. Ирина из Москвы, звонившая, видимо, нам пишет: «Досадно, что вы продолжили тему расстрела парламента в 93-м, соединив с моим вопросом. Относительно Елены Боннер, то, что она Сахарова разлучила даже с его родными детьми, пишет Ирина. Мы ничего не знаем о детях Сахарова. Может быть, Юрий Рост расскажет. Расскажите, как Елена Боннер разлучала его с детьми, пожалуйста».
Ну, я не знаю, насколько она разлучила. Там две дочери и сын, с которыми он общался всегда. Но я думаю, что когда возникает... да, женился... Или уже, да, на Боннер он и встретился даже с Боннер после смерти его жены, первой жены Клавдии. Вот, ну, конечно, сложные, как во всякой семье, и именитые она, не именитые, отношения сложные были, не претензии разные. Ну, не об этом сейчас.
Я только пытаюсь понять, да. Почему нас из всей истории Сахарова, из его
интересует
жизни,
это.
Из его уроков.
Ну, это болезненная такая штука, конечно, всегда. Всегда. Потом очень многие люди, воспитанные на журнале там, «7 дней», им интересно внутренний мир кухни, там,
спальни. Внутренний мир и кухня располагается немножко в разных местах.
Поэтому я думаю, что не об этом нужно думать сейчас.
У нас в эфире программы «Все свободны» на радио «Свобода», в программе «Все свободны» был журналист Юрий Рост. 70-е годы «Комсомольская правда», 80-е «Литературка», 90-е «Общая», 2000-е «Новая газета» и так далее. Спасибо, Юрий Михайлович, что пришли.
Спасибо
к нам.
Вам.
Счастливо. Спасибо. Встретимся через неделю. До свидания.
Всего доброго.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.